Глава седьмая.
«Куда, черт побери, все подевались?»
Осадив Блейза, Джилан осмотрелся на покинутом пограничном посту. С одной стороны дороги примостилась караульная сторожка, едва способная укрыть от ветра двух-трех человек. Дальше стоял гарнизонный барак. Он был чуть больше. В обычных обстоятельствах гарнизон такого незначительного и отдаленного пограничного рубежа насчитывал бы с полдюжины человек. Жили бы они в бараке и по очереди несли караул в сторожке. Подобно большинству строений в Кельтике, сторожка и барак были построены из местного серого туфа и плоского речного песчаника. В Кельтике было мало древесины, и даже для отопления использовались по возможности торф или уголь. Небогатый лес шел на подпорке для укрепления забоев и всей системы штолен в железорудных и угольных шахтах. Уилл беспокойно озирался, вглядываясь в жесткий вереск, покрывавший открытые всем ветрам предгорья, словно ожидал, что нежданно-негаданно оттуда выскочит целое полчище кельтов. Было что-то тревожное в почти полном безмолвии, царившем здесь. Ни единого звука, кроме вздохов ветра, тихо шелестевшего вереском.
«Возможно, у них как раз меняется часовой?» — высказал он предположение, и его голос слишком громко отдался в ушах.
Джилан отрицательно покачал головой.
«Это пограничный пост!» И кто-то должен быть на часах постоянно.
Спешившись, он знаком приказал Уиллу и Хорусу оставаться в седле. Тигай, чуя беспокойство хозяина, нервно переступал ногами. Желая успокоить животное, Уилл похлопал его по шее. Почувствовав ласку знакомой руки, конь поставил уши торчком и мотнул головой, словно отрицая, что нервничает.
«А не может такого быть, что на них напали?» «И заставляют отступить?» — спросил Хорос, всегда первым делом подозревавший драку и мордобой. И это, с точки зрения Уилла, было нормальным для ученика ратной школы.
Пожав плечами, Джилан толкнул дверь в сторожку и заглянул внутрь.
«Может быть», — отвечал он, оглядываясь. «Но тут не видно никаких признаков сражения».
Он прислонился к дверному косяку, нахмурившись. В сторожке была лишь одна комната с несколькими скамьями и столом. Здесь не было видно ни единого следа, который мог бы подсказать, куда подевались караульные.
«Это совсем незначительный пост», — задумчиво проговорил Джилан. «Может, кельты просто перестали отправлять сюда людей? В конце концов, перемирие между Арлуином и Кельтикой продолжается лет 30, а то и больше».
Оттолкнувшись от косяка, он ткнул большим пальцем через плечо в сторону барака.
«Может, там что-нибудь отыщется?»
Оба юноши спешились. Хорус привязал своего коня и вьючного пони к жерди с противовесом, которая, опустившись, могла перегородить дорогу. Уилл просто оставил повод тягая волочиться по земле. Конь рейнджера в привязи не нуждался. Из кожаного чехла позади седла он достал свой лук и закинул его за плечи. Естественно, с уже натянутой тетивой. В пути рейнджеры всегда держат лук наготове. Заметив его движение, Хорос положил ладонь на рукоять меча, и они направились вслед за Джиланом к бараку. В каменном строении было чисто, прибрано и пусто. Но здесь, по крайней мере, обнаружились приметы того, что обитатели покидали жилье в торопях. На столе было несколько тарелок с засохшими остатками еды, двери некоторых шкафов для одежды были распахнуты, в общей спальне на полу валялись предметы одежды, как будто их владельцы пасовали наспех в мешки только самое необходимое, прежде чем уйти. На кроватях недоставало одеял. Джилан провел пальцем по краю обеденного стола, оставив извилистый след в слое пыли, которая там собралась. Посмотрев на кончик пальца, он поджал губы.
«Они давно отсюда ушли», — заметил он. Хорос, нашедший под лестницей маленькую каморку, подпрыгнул при звуке его голоса, ударившись головой о низкую притолоку.
«Откуда вы знаете?» — спросил он больше для того, чтобы скрыть неловкость, нежели из любопытства.
Джилан широким движением руки обвел комнату. «Кельты — опрятный народ. Вся эта пыль должна была здесь скопиться после того, как они ушли. Я бы сказал, что барак пустует примерно с месяц».
«Может, они и правда решили, что им больше не нужно ставить людей на этот пост?» — произнес Уилл, спускаясь по лестнице.
Джилан кивнул, однако он явно не был в этом уверен. «Это не объясняет, почему они ушли в такой спешке», — он снова обвел рукой комнату. «Взгляните на все это. Остатки еды на столе, незакрытые шкафы, вещи, брошенные на полу. Когда люди снимаются с такого поста, они все за собой прибирают и уносят пожитки, особенно кельты. Я же говорил, они большие аккуратисты».
Выйдя снова наружу, Джилла накинул взглядом пустынную местность, словно надеясь найти ключ к разгадке. Но перед глазами были лишь кони, лениво пощипывавшие низкорослую траву, растущую у караульной сторожки.
«Судя по карте, ближайший город — Пардаллат. Это нам не совсем по пути, но зато, может быть, узнаем, что здесь творится», — сказал Джилан.
До Пардаллата оказалось всего 5 километров, однако местность была гористой, и тропа петляла и кружила между склонами. В результате к городу путешественники подобрались только вечером, и все сильно проголодались. Они не делали привала в полдень, как раньше, потому что хотели быстрее добраться сначала до границы, затем до Пардаллата. Наверняка в городке есть постоялый двор, и оба юноши наивно мечтали о горячей еде и напитках. Мысли обоих были заняты мечтами, поэтому Джилан застиг их врасплох, когда внезапно осадил коня, стоило деревушке появиться в каких-нибудь 200 метрах за скалистым уступом.
«Что за черт?» — произнес Джилан. «Что здесь такое творится? Ха, только взгляните!»
Уилл и Хорос послушались, но Уилл так и не понял, что встревожило рейнджера.
«Я ничего не вижу», — признался он.
Джилан повернулся к нему. «Вот именно! Ничего! Ни дыма из трубы, ни людей на улице! Похоже, что нет ни души, как и на пограничном посту!» Он пришпорил Блейза и гнедой легким галопом понесся по каменистой тропе. Уилл за ним и, чуть приотстав от них, Хорос, чей конь отозвался последним. Так друг за другом они въехали в деревню и остановились на маленькой рыночной площади. Пардаллат оказался самой обычной маленькой деревушкой. Короткая главная улица, по которой путники проскакали с домами и лавками по обе стороны, упиралась в рыночную площадь. Самым большим, по обычаю кельтов, здесь был дом Риадаха. Риадах — местный правитель, власть которого передавалась по наследству, обладал всей полнотой власти и единолично управлял жизнью города. Правда, тут еще должны были быть жители. Ныне здесь никого не было. Ни звука, лишь слабое гаснущее эхо конских копыт, отдававшееся от булыжной мостовой. «Эй!» — крикнул Джилан, и его голос прокатился по узкой улице, рождая гулкий отзвук от каменных стен и замирая в предгорьях. Все тише повторяло эхо и, наконец, смолкло. Лошади нервно перебирали ногами. Уиллу совсем не хотелось упрекать Джилана, но ему было не по себе от того, как кто-то оповещает возможных врагов об их присутствии.
«Может, не стоит, а?» — осторожно спросил он.
Джилан посмотрел на Уилла, поняв опасения мальчика. К нему тут же вернулось чувство юмора.
«Почему же?»
— поинтересовался он.
«Ну?»
— начал Уилл, нервно озираясь по сторонам на пустой рыночной площади.
«Если кто-то уволок всех людей отсюда, может, нам не нужно демонстрировать свое появление?»
«Полагаю, поздновато для таких осторожностей», — Джилан пожал плечами. «Мы влетели сюда галопом, словно королевская армия. И по дороге ехали, не скрываясь. Если бы кто-то высматривал нас, они бы нас уже заметили».
«Да, наверное», — с сомнением проговорил Уилл.
Хорос, между тем, медленно приблизился к одному из домов и теперь наклонился вперед, стараясь заглянуть внутрь сквозь низкое оконце. Заметив его движение, Джилан спешился со словами «Посмотрим, что тут у нас». Хорос не спешил следовать за рейнджером.
«А вдруг это муровое поветрие? Или что-нибудь вроде того?» — с опаской произнес он.
«Муровое поветрие?» — переспросил Джилан.
Хорос нервно сглотнул. «Ну да. В смысле, я слышал, много-много лет назад такие вещи случались. Целые города вымирали. Налетало поветрие, ну и просто косило людей, как траву».
Говоря это, Хорос отъезжал все дальше от дома, пока не оказался посредине площади. Уилл непроизвольно сделал то же самое. Как только Хорос высказал эту мысль, он тут же представил, как они все трое лежат на рыночной площади, мертвые, с почерневшими лицами, вывалившимися языками и вылезшими из орбит глазами.
«Значит, это поветрие? Может взять, да и налететь, откуда ни возьмись», — спокойно продолжал расспрашивать Джилан.
Хорос утвердительно закивал. «Никто не знает, как оно распространяется. Я слышал, ночной воздух переносит весь этот мор, а иногда западный ветер. Но как бы эта зараза ни разносилась, она поражает так быстро, что нет избавления. Просто падаешь замертво там, где стоишь».
«Косит всех на своем пути. Мужчин, женщин, детей», — подсказывал Джилан.
Хорос снова судорожно закивал. «Всех и каждого. Всех настигает смерть».
Слушая рассказ Хороса, Уилл ощутил, как во рту у него пересохло. Он попытался сглотнуть и почувствовал, что горло саднит. Его охватила паника. Не первый ли это признак приставшей заразы? Юноша учащенно задышал и едва расслышал следующий вопрос Джилана.
«А мертвые тела этот зараз потом растворяет? Они берут себе и испаряются в воздухе», — вкрадчиво произнес рейнджер.
«Точно, точно!» — подхватил было Хорос, но тут до него дошел смысл сказанного. Запнувшись, он оглядел пустующую площадь и нигде не увидел ни единого человека, скошенного смертельным мором. Горло Уилла тут же пришло в норму.
«О!» — вырвалось у Хороса, осознавшего, что в его теорию вкралась ошибка.
«Ну, может быть, это какая-нибудь новая разновидность заразы? Может, она заставляет тела разлагаться и таять, что-то вроде того?»
Склонив голову, Джилан смотрел на него скептически.
«Или, может, нашлось один или два человека, которые не заразились, и они похоронили всех остальных», — высказал новое предположение Хорос.
«Ну и где они? Эти один или два сейчас?» — спросил Джилан.
Хорос пожал плечами. «Может, им стало так грустно, и они не могли больше здесь оставаться?» — попытался он поддержать свою теорию.
«Хорос, что бы ни заставило людей покинуть город, это было не моровое поветрие», — уверенно произнес Джилан.
Затем, взглянув на быстро темнеющее вечернее небо, добавил.
«Уже поздно. Оглядимся вокруг, затем найдем место для ночевки».
«Здесь?» — ужаснулся Уилл. «В городе?» — Джилан кивнул.
«Или ты хочешь разбить лагерь в предгорьях?» — предложил он. «Там почти негде укрыться, и в этих краях ночами обыкновенно моросит дождь. Лично я охотнее проведу ночь под кровом, пусть даже и всеми оставленным».
«Но...» — начал Уилл и умолк, не придумав разумного продолжения.
«Уверен, что твой конь скорее захочет быть ночью под крышей, нежели под дождем», — мягко добавил Джилан. Этим склонил чашу весов в пользу своего предложения.
Уилл всегда очень заботился о Тигае, и едва ли будет честно обрекать коня на дождливую неприютную ночь под открытым небом только из-за того, что его хозяин испугался пустых домов. Кивнув, Уилл спрыгнул с седла.